насильно отвел глаза в другую сторону и увидел Софью. Она разговаривала с князем Трубецким. Для нее одной пришел сюда Голицын, но как будто испугался, спрятался от нее за колонну, и потому, как забилось у него сердце, как не хотел давеча говорить с Трубецким о тайном обществе, вдруг понял, что все еще не исполнил советов мудреца Чаадаева, не заменил любви к женщине любовью к отечеству. Принимая вещи даже в самой строгой сцепке, должно, полагаю, согласиться, что в России не может быть хуже того, что есть, — заговорил князь Козловский, отвечая Вяземскому в постепенно расширяющемся круге собеседников. Козловский, бывший посланник в Сардинии, за неосновательность поступков от службы уволенный, был полуполяк, тайный католик и, по слухам, даже иезуит, но в то же время человек вольного образа мыслей в политике. Наружностью не то Бурбон, не то Фальстаф. До родства не меньшего, чем дедушка Крылов, но живой, бойкий, подвижный. Когда говорил о политике, не только лицо его, но и вся тюленья туша трепетала, как будто искрилась умом. В такие минуты влюблялись в него даже молоденькие женщины. Освободили Европу, Россию возвеличили, с нами Бог. А у князя Меттерниха на посылках бегаем. Каланчой пожарной сделалась российская политика. Стережом не загорится ли где, и скачем, высунув язык по всей Европе, с конгресса на конгресс, заливая чужие пожары собственной кровью. Революция здесь, революция там. Уж не ошиблись ли народы, не сложив Бонапарта? Вместо одного великого тирана сотни маленьких. Льва свалили и достались волкам на добычу. Зато, говорят, правление нынче законное, — поддразнил его Вяземский. — Законное? Где? — Видели, князь, на Литейном вывеску? — Комиссия составления законов. Буква «С» выпала. — Комиссия оставления законов. Не вернее ли так? Не пора ли оставить законы? К чему они, когда скрижали их, а первый камень самовластия разбиваются? Ударил жирным кулаком по жирной ладони с демократической яростью. Фальстаф превратился в Мирабо. А дамы слушали с такой же приятностью, как давеча в Ельгорского. Второй концерт не хуже первого. «Да, сударь, в России нет законов», — гремел Козловский, как с трибуны. «Указы то от любимца истопника исходящие, то от курлянца Берейтера, то от турка Бродобрея, то от Аракчеева. Нельзя считать законами, это только право сильного, анархия, где лучше задушить, чем быть задушенным. Мы, как Дон Кишоты, действуем, освобождая других, сами стонем под ненавистным игом». — Да за это, батюшка, на съезжую, — прошипела Архарова, и зеленые перья на пунцовом токе грозно заколебались. Моська на ее коленях проснулась с ворчанием. Крылов тоже проснулся, зашевелился с таким видом, что откуда-то сквозняк. А пан Вышковский и пан Хлоповский и пан Храповицкий и пан Салтык хлопали в ладоши, как на Варшавском сейме. «Браво, браво, брависсимо!» Тургенев наклонил голову, загнул ухо ладонью руки, чтобы не пропустить ни слова, запомнить и разнести по городу. Вяземский наслаждался и завидовал. Ушко графини Елены пылало. Отец Розовенна решил о Козловском по Жозефу де Местру. Университетский Пугачев. Дмитрий Львович высовывал язык от восхищения, а Марья Антонна улыбалась, как добрая хозяйка, радуясь, что гости довольны. Голицын смотрел на Софью. Она тихонько подошла, присела на кончик стула, положила на колени худенькие детские ручки. Казалось, пальцы должны быть в чернилах, как у школьницы. и, вытянув шею, никого не видя, вся замерла, недвижная, устремленная, как стрела, на тетиве. Глаза ясновидящий. «Человек с нечистой совестью не мог бы в них смотреть», — сказал однажды Голицын об этих глазах. «Вся не от мира сего. Слишком хрупкая, тонкая, прозрачная. Кажется, душа видна сквозь тело, как огонь сквозь алебастр. Вот-вот не выдержат стенки лампады, огонь разобьет их и вырвется наружу». Голицыну вспомнилось то, что он слышал о ней, как 13-летняя девочка носила пояс, вываренный в соли, разъедавший тело. Стояла на солнце, пока кожа на лице не трескалась. Хотела убежать в монастырь, принять пострижение и странствовать в мужской одежде под именем умершего юного послушника Назария. Для таких, как она, от слова до дела только шаг. И теперь для нее одной в этой толпе речь Козловского не музыка, а проповедь. Суровость покойного императора Павла, без обмана, без лести, не в тысячу ли раз сноснее того, что мы терпим в наши дни, — продолжал Козловский все вдохновеннее. Не вздыхаем ли о временах Павловых, терпя, чего терпеть без подлости не можно? Всякий день оскорбляется у нас человечество, правосудие, просвещение. Все, что мешает земле превратиться в пустыню или вертеп разбойничий. Когда видишь все мерзости, на каждом шагу в России совершающиеся, хочется бежать за 3-9 земель. Бабушка Архарова встала, гневная, собираясь уходить, и Моська на руках ее, поджав хвост, залаяла. Крылов тоже привстал, но, должно быть, вспомнив об ужине, снова опустился в кресло и только рукой махнул. У Нелединского сделалась одышка хуже, чем от гречневой каши. Старичок с вертишцами, казалось, готов был упасть в обморок. А паны повскакали и захлопали неистово. Видно было по их лицам, еще Польска не сгинела. Но звук виолончели раздался, и все затихло, успокоилось, словно кто-то пролил масло на бурные волны. В Ельгорске играл духовный концерт Гайдна. Слышался ангельский хор. И рабство, свобода, Россия, политика — все земное вдруг сделалось ничтожным. Казалось, по хрустальной лестнице, звенящей и поющей, как солнечный дождь, златокрылые с золотыми ведрами восходят и нисходят ангелы. Голицын подошел к Софье, но она не заметила его, погруженная в мысли свои или музыку. Софья Дмитриевна обернулась, вздрогнула. — Вы здесь? А я и не знала. Господи! Вся покраснела от радости. На вопрос его о здоровье ответила по-французски, совсем как большая светская барышня. — Не надо о моем здоровье, ради бога. Расскажите-ка лучше о ваших очках. А глаза, полные детским восторгом, говорили другое — родное, милое, старое.